Сейчас, блядь, подожди, мне говорят не писаться. Нет, но я хочу рассказать про Sun Kill Moon. Sun Kill Moon, this is my Dina. Как-то раз я уже вам рассказывал про Марка Козелика, про его некогда фолк-садкор проект Sun Kill Moon. Сейчас очень сложно какую-то жанровую определить принадлежность того, чем он занимается. Если вы помните историю про альбом с длинным названием, про который я рассказывал в прошлый раз, там было очень много циклических различных композиций, которые чуть-чуть там иногда сдабривались гитарами, чем-то еще, но суть они были таким бэкдропом, давайте будем использовать англицизмы, к историям, которые хотел рассказать вам Марк Козелик, собственно говоря, и делал это. Вот This Is My Dina настолько сразу как бы отвечает нам на вопрос, будет ли он продолжать этим заниматься, насколько возможно, уже одним только своим названием, потому что человек говорит, действительно называет свой альбом, а вот он, это мой ужин. И все, что ты можешь ему сказать, это приятного аппетита, Марк. Но не тут-то было. На самом деле, надо признать, что This Is My Dinner, несмотря на то, что он мало чем текстуально и стилистически, и логически, да, отличаясь от предыдущих релизов, он достаточно сильно меняет темп и, наверное, манеру, да, повествования, так я бы это назвал, потому что большая часть этого альбома ощущается как или песни, написанные специально к определенным живым выступлениям текста их, или такие полуджемы, где Марк рассказывает какие-то истории. В этот раз он собрал коллектив вот музыкантов, который играет с ними, он представляет их на первой песне на альбоме, которая называется This is not possible. This is not. Вот, но суть, короче, в том, что вся эта песня, суть состоит из различных, да, забавных историй, не ситуаций на фоне такого несколько замедленного джаз-рок, скажем, инструментальчика, который играют ребята. И вот он, Марк, рассказывает там о том, как, например, во Франкфурте, в Германии, никто не хотел делать вещи, которые хотел делать он, подчеркивая это репликой, что нет, это невозможно. А потом он начинает шутить на эту тему, а потом он вспоминает другие истории, а потом это невозможно сменяется фразой «да, это возможно». И, в общем-то, я бы мог попытаться вам пересказать, да, всю эту песню и вообще как-то говорить о текстуальной составляющей, но это имеет, на самом деле, очень мало смысла. Мы попробуем, да, там, попробую я вычленить какие-то конкретные кусочки, которые могли бы вас заинтересовать, но нужно понимать, что это альбом, где вот садится напротив тебя, я об этом уже говорил один раз, старый дед проблемный, и вот просто начинает тебе какие-то очень странные истории рассказывать о том, что запомнилось ему, что его интересует. Самое приятное в данном случае, что может дать тебе Марк Козелик, это вот эти вот дневниковые выдержки, вот эти дневниковые записи, когда он говорит о том, в каких городах вообще он был, какие ему нравятся, какие нет, но при этом есть здесь и определенные, как и на прошлом альбоме, такие, ну, мы могли бы их назвать комедийные элементы, наверное, потому что вот в треке Линда Блэр, например, есть забавный кусочек, когда он говорит, что я вот лечу в самолете, весь этот трек написан былым текст в самолете, и заканчивается он тем, что ему стюардесса говорит, немедленно выключите свой ноутбук, и он выключает, вот. А потом припевом поет, что это мой незавершенный трек. Так вот, в самом его начале есть забавный момент, когда он говорит, что вот за мной сидит в самолете ребенок, он кашляет, как одержимая девочка из фильма «Изгоняющий дьявола», а после этого у тебя на фоне такого зацикленного гитарного инструментала начинают раздаваться жуткие звуки, от которых, мне кажется, не отказалась бы ни одна уважающая себя black metal, например, команда. В общем-то, Марк Козелик на этом альбоме шутит достаточно много. Он гораздо менее агрессивный, печальный, наверное, чем прошлый. Он гораздо менее политизированный, потому что, ну, он шутит про президента, но очень мало. Но он чуть более такой добрый, он чуть более теплый, несмотря на то, что здесь есть outbreak, когда Марк Козелик грустным тоном, полукричащим сообщает о том, что вот я был молод и I got my pussy than anybody, а теперь I can't get it up, вот, и... А потом он извиняется за то, что это слишком много деталей, и, пожалуй, Марк, да, иногда ты немного перегибаешь палку. Но, тем не менее, это очень, как и в прошлый раз, веселый, интересный, своеобразный экспириенс такой, музыкально-ритмизированный, приятный, немножко гипнотизирующий тебя. Он рассказывает интересные вещи, он рассказывает забавные байки, делает кавер на песню «Come on, get happy»,
И, в принципе, если говорить как бы честно, да, то даже несмотря на то, что никакого, ну, серьезного музыкального и технически там текстуального роста не произошло, его вот эта найденная новая концепция, да, динамика того, как он работает, она достаточно тебя увлекает, и, ну, лично мне было достаточно интересно в очередной раз провести с ним время. Вот если вам понравился прошлый, например, альбом, господи, боже ты мой, который назывался, какой же там, Common as Light and Love are Dwellers of Blood, насколько я помню, а может быть и нет, ну, проверите потом. Вот если вам он понравился, то этот альбом тоже вам зайдет, с той, может быть, разницей, что на нем стало, ну, чуть больше других инструментов, не только гитара и бас, то есть он не такой сухой и минималистичный, как прошлый, на нем есть более так, местами преджазованные, местами лаунжевые такие конструкции, когда прямо видно, что целью было создать такую расслабленную обстановку общения, наверное, с залом, чтобы они были готовы тебя слушать в маленьких клубах. Я не очень могу себе представить, как будут выглядеть эти песни на больших, да, там, фестивальных сценах, тем не менее. Но здесь есть пачки типа I Wanna Be a Rock'n'Roll Sinner, по-моему, Singer, по-моему, так она называется, или вроде того. Ну, в общем, что-то про рок-н-ролл там есть, какая-то пачка, и это действительно такой забавный медленный рок, в котором он кричит, веселится, вот. И, ну, в принципе, это такой, этот альбом гораздо легче высидеть, он не идет 2 часа, слава богу, и он очень-очень-очень так компрессованно дает тебе понять, чем последние вот 5 лет занимается этот артист. А, собственно, нормально. Слушайте, если хотите. А если не хотите, то и, ну, наверное, не слушайте. И это... Приятного вам аппетита вместе с Марком. Вот.
Джорджи Бэлэнс Ван, 26 октября вышел его альбом. Какая классная штука, какую клевую штуку вообще смог выпустить этот пацан. Небольшой ликбез для тех, кто, как оказалось, могут не знать Джорджи и Пингая. В общем, Джордж Миллер стал известен всем с Ютуба, своего канала про Пингая, там, про Филти Фрэнка, короче, ну и так далее. Типа, если интересно, конечно, гуглите, вот. Многие его почему-то, очень странно для меня, помнят за какой-то Харлем Шейк, там, типа. Но это, разумеется, не вершина его карьеры. В свое время одним из знаковых событий в его жизни случился выпуск альбома «Пингай», который занял очень высокие строчки во всех чартах, даже занял 70-е место в Билборде. Потом, в связи с тем, что у Миллера начались какие-то проблемы со здоровьем, насколько я помню, в своем видео он сказал о том, что у него приступы эпилепсии страшные, он отказался от этого альтер-эго, от всех своих вообще альтер-эго, которые у него присутствовали, и закрыл проект в 2017 году. В 2017 же году вышел его первый эпишник «Intense». Часть треков на нем он выпустил самостоятельно, то есть не будучи подписанным на какой-то лейбл. Насколько я помню, часть каких-то треков он уже выпустил, будучи в сотрудничестве с лейблом 88 Rising. Ее создали для иностранных исполнителей. Для начала это были преимущественно азиатские ребята, но потом создатель решил, ну, как бы расширить свои границы. Ну, одни из знаменитых каких-то лиц этого лейбла — это Кей Тейп и Рич Брайан, ну и Джорджи. Также сотрудничали с 21 Savage и Хэхэта Сионом. Не знаю, ну, Петуха Сиона. Конечно, азиаты движут тусовкой, они движут модой. Да вообще сейчас, типа, мне кажется, самое классное вообще вся мода, весь стиль творится именно где-то на каких-то задворках Кореи просто, в Сеуле ночном. Но неважно. Ballads One просто взорвал все чарты, все обалдели, все увидели клипы. Особенно клип Dancing in the Dark. И все присели и сказали, что это Джорджи, это Филти Фрэнк, это тот же самый пацан. Алло, ребят, типа, вау. вот это раскрытие. Если честно, то, ну, типа, подкаст этот я записываю второй раз, просто потому что в первый раз я вообще не знала, что сказать, мне было очень сложно. Прошла неделя, полторы, и мне опять нечего сказать, просто потому что восприятие меняется очень сильно. Если сначала ты слушаешь все эти треки, ты такой едешь в пазике, включаешь... И такой просто тебя настолько укутывает теплое какое-то лоу-файное звучание, его голос, типа, очень такая ненавязчивая, как эта линия повествования, то спустя какое-то время ты сидишь и думаешь, блин, это до сих пор звучит круто, это до сих пор выглядит классно, но, знаете, это как книжку прочитать, в которой ты, типа, нашел какой-то для себя ответ, и ты, типа, будешь ее периодически перечитывать, вот. Этот альбом мне понравился тем, что сама какая-то текстовая составляющая, она невероятно доступная. То есть Джорджи в альбоме не использует каких-то сложных литературных, там, поэтических средств. Он говорит просто о себе, о каких-то ситуациях, с которыми мы все в сложные моменты наших каких-то отношений, неважно, там, с девушкой, с миром, с друзьями, с собой, мы сталкиваемся. И он говорит об этом очень откровенно. Очень просто, что более привлекательно. То есть ты не ищешь какие-то вторые смыслы, двойное дно и так далее. То есть в строчке там «Give me reason we should be complete, you should be with him, I can't compete». То есть, ну, типа, все очень понятно, очень легко. Сама простота текста, она также очень хорошо как бы связана и с простотой музыки, потому что я вот ехала, думала сейчас, как бы мне описать какие-то инструменты, биты, я не знаю, и все, что как... Мне хочется это назвать очень каким-то ламповым, приятным, добрым домашним звучанием. Не все, конечно, треки. Ну, то есть, там можно, например, тот же Dancing in the Dark вообще убрать. То есть, потому что это в своем роде уникальная композиция для всего альбома. Звучит она иначе, чем остальные. Ну, мне кажется, потому что, типа, в продакшн очень много вложились, что все-таки это был сингл, и он должен был привлечь внимание. Ну, что он и сделал. Вот остальные же композиции звучат очень мягко. Например, «Wanted You» и «Attention», например, звучит очень уютно, тепло, и весь звук, он сливается в один непрерывный поток нежности, чувств. Наверное, мне это сложно описать, но я думаю, что если вот прямо сейчас под мой текст вы включите эту музыку, вы поймете, о чем я говорю. И, как оказалось, короче, всем зашел этот альбом, то есть не только мне и моим друзьям, все просто офигели и такие: «Вау, вот это круто!» И сегодня я узнала, что даже Times, по-моему, внесли трек Джорджи Year Right, десяток лучших песен 2018 года. Billboard же вкатили их на третью строчку чата Solo R&B. Это небывалый успех, мне кажется, для исполнителя за такой короткий путь. То есть, типа, в том году он еще выпускает первый EP-шник, под который все хотели просто вздернуться, порезать вены и просто растечься по полу. Вот. И сейчас такой скачок. Разумеется, каждое его издание было крутым. То Intense, что Ballads One, это круто, потому что он вкладывает в это, мне кажется, настолько всего себя, и, возможно, отчасти это какое-то спасение для Джорджа, потому что он очень много рассказывал изданиям, что у него была и алкогольная зависимость, и наркотики, и вот эта вот вся социальная, ну, скажем, социальные сложности. Это все присутствовало в его жизни, и, может быть, в этом он нашел какую-то отдушину. Еще мне очень понравилось, что сам Джорджа на Джиниусе давал очень конкретное такое, знаете, объяснение своим песням. И этого иногда, наверное, не хватает, то есть, чтобы был такой отклик от исполнителя. Насчет клипов, я даже не знаю, что сказать, они просто невероятны. Классно, что не было больших задержек, то есть, типа, вышел клип, вышла песня, потом сразу выходит второй, третий клип, и вот уже и весь альбом. И очень приятно, то есть, ты всегда держишь себя в таком напряжении, ты ждешь, когда же он покажет, что там такое. Мне альбом понравился однозначно. Я думаю, что Джорджи еще всех вообще удивит, и не один раз. И, наверное, это то, что сейчас происходит для него, это максимально знаковое событие. Невероятно рада тому, что застаю сейчас и невероятные триумфы одного исполнителя.
So young, got so much to do. Кера Кера Бонита, Times and Place. Второй альбом британской инди-поп группы. Образовались в начале 2010-х, и, собственно, основателями группы являются два парня, два продюсера, Гас Лобан и Джейми Баллетт. Они жили где-то в пригородах Лондона, решили создать свой музыкальный проект, и просто, ну, как классически бывает в подобных историях, расположили объявление о том, что они ищут вокалиста или вокалистку в новый музыкальный проект. Помимо прочего, так как они интересовались японским рэпом, решили выложить это объявление на платформе, где сидят иммигранты из Японии. И, собственно, им повезло, и первым, кто откликнулась на объявление, стала Сара Мидори Перри, которая в 13 лет переехала из Японии в Англию. Ребят, опыт Сары, отсутствующий музыкальный опыт, но наличествующий опыт художника и вообще работы в искусстве привлек, ну и привлек, собственно, культурный бэкграунд японский. Ее знание японского языка, неутраченная возможность поиграть двумя языками во время записи, поэкспериментировать и так далее. Ну и так сложился, собственно, творческий союз. Times and Place — это второй официальный альбом группы, а так, в принципе, у них еще есть, собственно, изначально перед дебютным альбомом был в 2014 году микстейп Intro Bonita, а потом альбом Bonita Generation. Times and Place, на самом деле, пластинка не сильно типичная, и, по крайней мере, для тех, кто Кера Кера Бонита слышал, она знаменует собой такой водораздел в карьере группы и уход к каким-то новым экспериментам, к новому звуку. Чем изначально прославились Кера Кера Бонита, так это такой взрывной смесью какого-то бабл-гам-попа, который очень круто черпает, собственно, из Японии, там, из джей-попа, немногим известной, но абсолютно такой диковатой культуры. Поп-музыка совсем по-другому выглядит и немножко по другим законам работает. Она более чудаковата, более фриковата, собственно, и вполне себе западным электропопом. Ну и вкраплением каких-то других элементов, там, включая дэнс-холл, рэп и еще бог знает что. И визуально тоже у ребят получилось создать такую довольно яркую эстетику, вдохновленную там видеоиграми, каким-то там поп-артом и так далее. Это очень ярко, местами было кислотно. Получился такой беззаботный, громкий, местами экспериментальный бабл-гам-поп. Вполне себе инновационная поп-музыка для тех вот, кто именно слушает попсу современную. Ну, попса не в плохом, конечно, смысле этого слова, но именно электронную, более ориентированную именно коммерчески поп-музыку. Кера Кера Бонита стали таким открытием, наверное, ориентиром и признаком необычного мышления на данной сцене, и вошли в ряд, ну, других, наверное, мыслящих вполне себе нестандартных исполнителей, революционно в некотором смысле, типа представителей там условного лейбла PC Music или какой-то Charlie XCX, которая, собственно, всеми этими ребятами вдохновлялась и дальше двигает все эти идеи в мейнстрим. Ну, если Intro Bonita, собственно, микстейп 2014 года был более какой-то такой, более рискованный, наверное, менее форматный и, наверное, интересный, собственно, по звучанию, более громкий где-то местами, неожиданный, можно было там и испугаться, и ты не знал, что ожидать, то, собственно, дебютный альбом Bonita Generation получился чуть более форматным, таким менее удивляющим, наверное, супер пытливого слушателя, но тем не менее позволил группе там завоевать немалую базу поклонников. И тут вдруг в 2018 году, там после двух лет молчания, ребята сначала в мае выпускают EP, тот EP, а вот 1 октября на лейбле Polyvinyl вообще без предупреждений, без анонсов выкатывают альбом Times and Place, куда как бы часть песен тот EP вошла, и вообще поворачивают совсем в другую сторону, заиграв по большей части на большинстве треков альбома такую смесь из твипопа, нойз-рока и шугейза. Такого, прямо скажем, отборного, максимально классного и вообще, сказать, эталонного, в принципе, для жанра, полностью выдержанного и повторяющего то, за что мы любим твипоп. Здесь вот эта вот милота, она, собственно, с жужжанием вот этим гитар, с какими-то экспериментами, местами с гличем, каким-то нойзом совмещается, и ощущение вот этой какой-то юношеской, неизбывной светлой грусти со столкновением с жестокой реальностью, концепцией в звуке, она очень-очень классно отражается, и прямо это сделано вот как нужно. Стоит отметить, что вот этот вот опыт Сары Мидори, ее японский бэкграунд, и здесь хорошее сыграл, потому что японская шугейс-сцена — это тоже вещь, в которой стоит покопаться, и там очень много своих бриллиантов. Во-вторых, сложно назвать это, наверное, традицией, но точно можно сказать, что как бы таким жанровым поворотом Кира Бонита вошли в ряд групп, не такой большой, наверное, западных, играющих вот зачастую именно как раз тоже похожую по жанрам музыку, ну, твипопа, где-то шугейзи, дримпопа, может быть, где вот такой специфический японский акцент, специфическая, наверное, какая-то внешняя подача и так далее, работает на общий образ и создает необходимую узнаваемость. Тут можно вспомнить, наверное, и Blonde Red Head, и Dear Hoof, и отдельно уж и Sunny Day in Glasgow, может быть, Asobi Sexu, какие-то другие группы менее известные, где вот как раз вот наличие азиатской вокалистки придает особенный такой исключительный шарм музыке. Ну и, собственно, на новом альбоме и визуально, в том числе в клипах, в оформлении и во внешнем виде новых музыкантов тоже все продумано. Ну, то есть они, с одной стороны, используют какие-то классические образы, характерные для шугейза, то есть в клипах там стандартный VHS, такой ностальгический, теплый, ламповый. Сара с ее цветными волосами, там вся в блестках как-то одета. Ну, то есть такой настоящий кавай, не обойдемся без этого слова. Ну и, собственно, если попытаться разобрать как-то по трековой, может быть, по темам альбом, то, во-первых, стоит отметить, что и ребята сами об этом сказали, что как-то инстинктивно так получилось, что они пришли к этому звуку. Им захотелось вдруг уйти от абсолютно беззаботной тематики, беззаботного звука первых двух альбомов и о чем-то более серьезном поговорить, потому что там в жизни произошли какие-то потери первые, близких людей столкнулись с какими-то не очень приятными реалиями, там, про существование, работы, заработка на жизнь и так далее, столкнулись с депрессией, и все это пытались отразить в альбоме. С одной стороны, получилось довольно-таки юношески, если не сказать подростково, наивно, что, впрочем, характерно для твипопа, но, с другой стороны, эта музыка работает довольно по-взрослому. И музыкальные приемы, минималистичные и наивные, как бы звучащие местами игрушечно в сочетании с вполне себе заправдошним роком и гулом гитар, совмещающиеся в пределах одной песни или там через одну песню чередующихся, вызывают прямо, пробивают, я бы так сказал. Это такая музыка, которая вызывает, не знаю, с одной стороны улыбку, а с другой стороны можно где-то и слезу пустить. И здесь какие-то такие, не знаю, очень милые, кажется, и если посмотреть с какой-то циничной и сухой стороны, несерьезные, наверное, сравнения и так далее. Допустим, пара песен навеяна смертью попугайчика Сары и ее переживанием, связанным с этим. Одна из песен обыгрывает, с одной стороны, распорядок дня, в котором ты знаешь, как что делать, но при этом это выглядит как, не знаю, как жизнь в сумасшедшем доме. На самом деле такая довольно глубокая пластинка. Она очень круто сделана. Тут надо сказать, что как бы парни вот Гас и Джейми сами по себе, что, наверное, позволило группе так переродиться внезапно. Ребята довольно креативно мыслящие, и они, у них там есть несколько у каждого сольных сайт-проектов. Гаса, например, один из проектов называется Kane West, такой не без юмора, конечно. И вот этот вот бэкграунд интересный, ну, то есть, как бы люди пришли немного со стороны и по-другому смогли прочитать Noise и шугейс и сделать такую прикольную абсолютно пластиночку, которую можно советовать, собственно, бывшим поклонникам группы, которые сейчас немножко в недоумении находятся, но при этом прочувствовали, наверное, все равно много восторженных отзывов оставляют, и открыть новые горизонты. И, собственно, я, наверное, скажу, что Кира Бонита — это такая одна из самых необычных и удачных, наверное, прогремевших, собственно, словивших хайп записи года. Ребята, кстати, приезжают в Москву в декабре, можно сходить на концерт. А с другой стороны, вообще как бы круто, что, ну, есть такие группы, которые не замыкаются на чем-то одном, и у них получается классно себя переизобрести, и неизвестно, что нам еще дальше ждать от Кира Бонита. Теперь за ними придется пристально следить и надеяться, что они нас еще и не раз удивят. I thought I was only acting, but I thought exactly right.
Мадхани, Digital Garbage. Короче, Мадхани, для тех, кто, может быть, этого не знает, это самая популярная, но одна из самых неуспешных сиэтлских гранж-групп, которая стояла у истоков этого замечательного недожанра. Вот, играли они и до сих пор играют. Такой бодрый, напоминающий несколько обслушавшихся тяжелой музыки Студжес. Более кричащий, всегда очень ядовитый, всегда очень саркастичный. Это люди, которые написали песню «Touch Me, I'm Sick». Стояли, опять же, да, у истока всего этого. То есть они уже такие взросленькие дяденьки. Я бы даже сказал, старые пардуны. Но ничего плохого в этом нет. Давненько у них ничего нового из материала не выходило, и вот они выпустили альбом Digital Garbage, который очень удобен будет мне в рамках рассказа об этой группе, как минимум в музыкальном плане, потому что Digital Garbage, как и предыдущие альбомы Мадхани, все еще представляет собой очень бодрый, такой веселый, громкий, зафузованный панк-рок с добавлениями, вкраплениями периодически гармоник, там каких-нибудь органчиков приятных, которые подкрашивают тебе песню. Там есть классные, прикольные соляки, вот которые можно, ну, не знаю, поотвисать, приятно себя почувствовать. Я не знаю, зачем вы слушаете рок-музыку. Вот. Это хорошая рок-музыка. У Мадхани хорошая рок-музыка. И в этом плане качество того, что они пишут, сильно не изменилось. Ровно как на самом деле не изменилась очень сильно и манера, да, лирическая какая-то, с той только разницей, что весь Digital Garbage крайне злободневный. И вот об этом, наверное, мы как-то я на этом попробую заострить внимание. Надо понимать, что первым синглом, вышедшим с этого альбома, была песенка, которая называется «Kill Yourself Live». И на самом деле она является таким ключом для понимания того, что происходит на этом альбоме, потому что помимо очевидно стебного там текста о том, что давай там в Инстаграме добавь фильтр на сцену, как ты себе стреляешь в рот, можешь пляшущие фруктики понарисовать там. Вот помимо всех таких высказываний в этой песне, в ней есть кода в конце, где он поет о том, что вот так поступив, ты будешь жить вечно в цифровом мусоре. И вот эта кода, она немножко намекает на некую, наверное, концептуальность этой записи, но я не буду здесь вдаваться в подробности, уверен, что сами Мадхани этого не хотели, но звучит новый альбом крайне цельно. Он действительно звучит как чисто тематически, как цифровой мусор, потому что здесь есть вещи типа Paranoid Core, когда человек кричит «Я питаюсь твоим страхом», потому что он там дезинформирует, создает какие-то жуткие, неправильные, абьюзивные интернет-ситуации, но, естественно, он об этом там в деталях уж не поет, вот, но это такой гимн интернет-тральбаса, грубо говоря, от 50-летних мужиков из Сиэтла, что довольно забавно, при этом это бодрый ракет все еще. Мадхани в этот раз вообще поднимают достаточно много политических и внезапно религиозных тем, потому что есть абсолютный религиозный гнев в песне 21st Century Pharisees, Prosperity Gospel, совершенно тоже жесткий. Или Messiah's Lament, это все вот три номера такие. Ну, если Prosperity Gospel, он еще направлен там на систему потребления там заработка денег, вот этой всей истории того, что Get Rich You Win, то остальные две песни, они так или иначе обличают церкви. Messiah's Lament, вообще там, посмотри, что они делают во имя меня. То есть в этот раз, как бы нельзя сказать, что Марк Арм не делал так до того, из Мадхани фронтмен. Нельзя сказать, что он не пел на политические там терро-религиозные темы, но раньше Мадхани не были настолько, скажем, политизированы, настолько топикал, как на этом альбоме. Это не хорошо и не плохо, но это направляет его вот поток сарказма, вот этот яд, который он всегда источал, такой он довольно парень ядовитый, дяденька, дедушка, вот, в новое русло. Оно кажется мне достаточно свежим, конструктивным, что самое главное, весьма валидным в том плане, что, ну, панк-запись с политическим подтекстом — это всегда весело, здорово, задорно, но, к сожалению, это очень быстро устаревает. Правда, в данном случае Мадхани себе здорово обеспечили отходной путь, назвав альбом цифровым мусором, потому что есть ощущение, что сам Марк Арм был бы не против, если бы этот конкретный альбом и темы, которые на нем поднимаются, остался в прошлом не более чем цифровым как раз мусором. Тем не менее, несмотря на все это, да, несмотря на все эти достаточно жесткие темы, это все еще очень задорное, очень хулиганское, достаточно веселая, бодрая и яркая рок-запись от людей, которые занимаются этим уже очень долго, больше 20 лет. Это их 9-й при этом всего лишь альбом. Он звучит очень здорово, он звучит очень весело. Если вы любите гранж, старенький рок, андерграундный из 80-х, чуть менее андерграундный из 90-х, если вам нравится хороший панк, классные фузы и соляки, еще вам нравится, когда у фронтмена экшеля есть какая-то личность, какая-то харизма, и вы его запоминаете, даже если он особо не поет, а больше на вас возопит, то вам сюда новый альбом Мадхани очень-очень-очень хороший. I'm a miserable bastard, bent on revenge. Thanks for inflicting your misery. I'm a rest of us.
Мицкий альбом Be the Cowboy. 28-летняя японо-американка родилась в Нью-Йорке, стала популярной, ну, скажем так, в определенном смысле, да, там, 2 года назад. Начнем, наверное, с ее первого релиза, Lush, в 2012 году, дебютник. Такой барочный, эмбиентовский пиано, всякие вот эти штучки. Понимаете, какой это сорт альбома, да? Хотя вот, наверное, из всех релизов, помимо нового, вот он мне больше всего как-то понравился. Второй альбом Retired from Sad New Career and Business вышел всего через год. На самом деле довольно похожий, но отличается он большим наличием каких-то гитарок, уже начинающих пердеть. Балансом таким, балансом между, вот опять же, барочностью и каком-то альтернативному гитарному року, да. Вот третий Beauty Me at Make Out Creek, вот он прям такой блюзовый. Напоминает какие-то отдельные работы ранних совсем White Stripes, да, не панковые, а именно какие-то балладные, помнила по атмосфере, да, ну скучновато маленько, хотя ничего. Ее самый непрорывной альбом, который дошел там до критиков, нашел кучу слушателей, был, ну, опять же, относительно популярным, да, там, это Puberty 2, в 2016 он вышел, попал в кучу списков лучших за год. Альбом неплохой на самом деле, ну, хороший, даже очень хороший, приличное количество такого сыпучего гитарного звука, да, напоминающий последний альбом The Vrants 2003 года, который напоминающий немножко там нойз-попа от Sleigh Bells, ну и плюс, конечно, там всякие арт-панкуха, гаражная панкуха, ну такое, при этом довольно яркий, в плане звука очень богатый альбом, да, там так, мажорный, вкусный и с очень мрачной лирикой, на самом деле. Какой-нибудь послушайте, я не знаю, You Best American Girl, это вообще капец, супер печальные песни. Но, альбом хороший, прекрасный, Puberty, да, 2. Я бы на самом деле как-то, ну, он мне показался прикольным, да, но вот когда вышел Be the Cowboy, он меня нафиг вообще, короче, покорил полностью, да, это прям 10 из 10. На самом деле я не люблю там говорить о каких-то штуках, там, современная классика там, и так далее, вот. Но вот я хочу видеть Be the Cowboy именно таким. То есть я хочу вот прям... Это релиз, на мой взгляд, на 10 из 10. Я сейчас объясню, почему. Начнем с того, что 10-й, да, это декада, которая полностью принадлежит в плане альтернативного рока женщинам. И это прям очень хорошо заметно. Будь то какие-то старые, ну, назовем их так, старые артистки в плане тех, которые уже отметились своими релизами, да, там... Лучший альбом Фионы Эппл вышел в 2010-х. Один из главных релизов Пиджи Харви вышел в 2010-х. Один из лучших альбомов Бьорк вышел в 2010-х. И, ну, это релиз какой-то старый, приятный, да. Но у нас огромное количество новых исполнительниц, да, там, это Энджел Олсен, это и Сейнт Винсент, да, который там за 10 лет где только не была и очень много всего сделала. И это Анна Кальви. Если брать какую-то там поп-среду, там на самом деле Sky Ferreira и Lord тоже много сделали, там какую-то альтернативную каких-то течений, да. Джулия Холтер, если брать какой-то академический, да, там сектор, приз. Джоанна Ньюсом. Блин, этот список на самом деле очень большой, его можно прям отдельно посвящать подкаст, да, там, насколько сейчас прям очень много женщин в альтернативном роке, где-то в чем-то схожи, где-то отличаются, но каждая с каким-то собственным стилем. И вот Биза Ковбой. Почему это там 10 из 10? Нельзя сказать, что он как-то аккумулирует вот это все, что было сделано. Но вот, на мой взгляд, это релиз, которому, во-первых, вообще никакой стороны нельзя придраться. В нем идеальный там хронометраж, да. Каждой песни вообще, я не знаю, как, за счет чего это сделано, да. Там в нем безумно крутой звук. Это там и помесь какого-нибудь пауэр-попа, и ломаных этих рифов, да, пиксисовских, какой-то такой современной попсы, да, и вот этого всякого хаксон-клокса подобного звука моментами, совсем немножко, и там кантри есть, и баллады какие-то, и начинается он прекрасный, и заканчивается прекрасно. В нем вообще нет изъянов, я не знаю, мне просто очень тяжело в этом плане там говорить. Хороших релизов, там, идеальных релизов просто очень тяжело рассказывать, потому что в них, ну, нет проблем каких-то, да. Причем это не альбом какой-то там женщины, которая там всем хочет, вот это мой самый большой релиз, вот это вообще, это прорыв, там куча будет всего и так далее. Нет. Гений Миски, он как раз-таки в том играет, как дышит, да, для нее это прям какая-то погружена в этот альбом, да, что он просто вышел прекрасно вот самим собой, там, вот он получился таким крутым, просто потому что, ну, как бы, исполнитель сделал его таким крутым. Биза Ковбой хорош и в лирическом плане, да, и по сути там рекап-альбом, но на самом деле, мне кажется, вот там глубинная тема какая-то о том, что вот вообще о человеческом одиночестве как таковом, что вот человек, он обречен в какой-то степени быть одиноким, возможно, да, и вот нести свою ношу, каждую свою, да, у каждого она нелегка. Собственно, о своей рассказывает Мицкий, но, как и в любом офигенном альбоме, ты вот чувствуешь близость, ты вот понимаешь вот этого героя, и Биза Ковбой прекрасен во всем. Он хорош, он идеален не за счет того, что там все сделано предельно выверено, а за счет того, что... Даже не знаю, как-то за счет того, что человек был какой-то как-то предельно честен. Мне кажется, вот так, да, и он не только был предельно честен, просто он сделал интересный релиз, да, там, с нетривиальными мелодиями, абсолютно разнообразными, с перетекающим там друг друга звуком, где нет вообще ничего лишнего, где очень-очень много всего, но при этом как бы это не выбивается, да, и теперь, ну, блин, здесь она там специально что-то накрутила. Биза Ковбой – мощь.
White Denim Performance. Это уже 8-й альбом группы из Остина, Техас, Соединенные Штаты Америки. White Denim — такая ретро-рок-группа, и сразу оговорюсь, довольно странно, что Performance, в принципе, вышедший в августе этого года, пожалуй, самый слабый их альбом, о котором не факт, что и в принципе стоило бы говорить, и, наверное, там по итогам года, если там о каком-то вдохновленном старыми 60-ми, 70-ми альбомами говорить, то Performance определенно затеряется и не будет там каким-то особым бриллиантом и громкой пластинкой среди них. Но, с другой стороны, я не мог не обратить внимание на White Denim, потому что, ну, внутренне для себя я считаю эту группу ретро-рок-группой номер один по моим ощущениям, по моим собственным субъективным вкусам в данный момент. Немногие разделяют, пожалуй, этот интерес, и немногие, в принципе, слышали о группе White Denim, если так говорить, потому что, когда где-то заходит разговор о ретро-роке, каком-то ретро-вайбе, хоть где, хоть в живом разговоре, хоть где-то в интернет-чатах, там, и в переписках, и обсуждениях, могут называть кого угодно, но чаще всего это там бывают какие-нибудь MGMT или там условно Tame Impala, какой-нибудь Jack White, не знаю, группу The Black Keys, ну или там на худой конец Ty Segall или Zio Cis, а вот White Denim, на мой взгляд, максимально оригинальная и необычная группа со стороны широкой публики, наверное, признание где-то на обочине осталось и не очень известно. Собственно, они появились в 2005-м, пережили к текущему моменту там несколько смен состава. Сначала была группа Parky Touch, которая состояла из 4 человек, но об этом любят в русских биографиях группы упоминать. Их первый вокалист свалил зачем-то на ПМЖ в Россию, и они, собственно, остались втроем, и у них получилось такое пауэр-трио. Собственно, первые 3 альбома группы были записаны вот в этом минималистичном составе. Потом там к ним присоединился на 4-м альбоме один человек, потом 2 ушли, потом эти 2 ушли, пришли еще 2, и вот, собственно, из оригинального состава сейчас остался только вокалист и гитарист Джеймс Петрали и басист Стив Теребеки. Собственно, зачем же я вообще начал про White Denim-то разговаривать, и что же меня заставляет им признаваться в такой любви и говорить об альбоме, который я называю невыразительным и не самым интересным. Дело, наверное, в подходе. То есть они, как и все, черпают, как и многие, черпают вдохновение в 60-х, 70-х. При этом у них получается совсем какой-то иной коктейль. И я, честно, сильно похожего не так много встречал. То есть откуда они черпают это вдохновение? А, наверное, первые вот альбомчики больше какая-то такая смесь гаража, блюза с абсолютно местами джазово и панково прочитанного. Здесь очень классно сделанная ритм-секция, чуть ли, ну, как бы, не знаю, она звучит как... Они просто свингуют и загоняют очень классный ритм и очень много импровизации и такого самделишнего, довольно быстрого грува, всяких сбивок, изменений размеров и так далее. При этом вокалист поет, не знаю, в традиции какого-то саузерн-рока и соула, такой очень рутс, мощный звучок. Гитара берет вдохновение в том же самом блюзе, где-то в психоделическом роке, и все это замешивается, куда-то уходит в прогрессив, туда-сюда плавает. Первые альбомы были, наверное, более какие-то вот именно что по-панковому прочитанные, и там бас был такой довольно хлестко выведенный вперед, громкий, местами это напоминало, не знаю, какой-то дэнс-панк, типа там Death From Above, допустим, по звуку. Потом, когда они добавили еще одного участника, второго гитариста, записали, наверное, свой лучший на данный момент альбом, который называется D в 2011 году. Собственно, с этого альбома я и узнал о группе. Он получил такой довольно хороший критический отзыв, отметился во многих всяких там разных топах авторитетных изданий за год. Там это прямо вот вообще одна, наверное, из, на мой взгляд, самых офигенных рок-записей 21 века, в принципе, оригинально сделанных, куча всяких разных влияний. И мне в этом слышалось, как будто они максимально еще навалили какого-то King Crimson'а и арта, и прогрессива в это все, и получилось это максимально вроде гармонично звучащее, при этом импровизационно и необычно, неожиданно, с кучей всяких технично сделанных ходов. Музыка, которая бы, наверное, я не знаю, фурор бы произвела, если бы в 70-е такое было записано. Вот критики многие, собственно, теряются в догадках, с кем их сравнивать. Ну, местами, конечно, они дают более-менее стандартного такого гаражного там психоделического рока с налетом рутс такого звука корневого, конечно, ну, скажем так, деревенского, колхозного звука. Тогда это чем-то, не знаю, чем-то похоже с учетом прогрессивных элементов, местами где-то похоже и на то, что делали там The Black Keys, местами похоже на то, что делали Portugal The Man. Сейчас они немножко ушли в другую сторону, не в ту, в которую хотелось бы. Местами можно вспомнить, не знаю, каких-нибудь последователей, в первую очередь Led Zeppelin, типа Rival Sons, но только это менее демонстративно блюзово и менее пытается походить, собственно, и быть клоном Led Zeppelin более неожиданно. А с другой стороны, как бы, когда там заходит, кто-то пытается с кем-то сравнивать, там такие сравнения с максимально нестандартными группами для своих течений, там и Minutemen из пост-хардкор-сцены 80-х вспоминают, собственно, из британской пост-панк-сцены Set and Ratio, которые максимально экспериментировали там и с фанком, и с музыкой всех народов мира, и очень грувистую тоже музыку делали, как и Minutemen, собственно, и протогаражников всяких разных вспоминают, и игравших тоже нетривиальные вещи, не самые, скажем так, мейнстримные, в первую очередь приходящие на ум группы. Ну, собственно, вот после D вышел Corsican Lemonade, немного похуже, такой попроще. И вот в 2016 году один из, наверное, второй по моему ранжированию, по классности альбом группы Steve вышел. Там было меньше, наверное, собственно, вот этих каких-то прогрессивных элементов, более такая лиричная, собственно, ближе к какому-то вот соулу. По не то, что какому-то такому качественному, повторенному по канону соулу, а именно по ощущению какой-то такой мягкости, теплой уютности, но при этом, то есть там и темп немного сбавился, понятно, но при этом ребята все равно наяривают и рифы и так далее. Максимально классно все продолжают делать и удивлять, и не сбавляя градус эксперимента. Перформанс вроде как круто сделанная пластинка точно так же, но при этом, ну вот, я не смог здесь зацепиться ни за одну песню, и там совсем чуть-чуть какие-то в отдельных песнях, может быть, ходы можно прочувствовать. Ну, то есть, понятно, что они на записи используют не чисто вот узко такой потенциал живого состава своего, то есть две гитары, бас и барабан, там есть разные вкрапления и акустической гитары, и трубы, и пианино, и чего угодно там, где что под руку попадется. Перформанс кажется в сравнении с другими пластинками группы чуть более скучноватым, уже не удивляющим. С другой стороны, так как я вначале сказал, что немного кто и знает White Denim, немного кто их слушал, и не факт, что вы слушали, те, кто сейчас слушает этот подкаст и встречались с этой группой, я бы сказал, учитывая эти сравнения, которые я перед этим привел, и нахвалив максимально группу, сказав о ее уникальности и невероятности подхода, и необычном звучании, отсутствии там героического пафоса и попыток сыграть в коммерцию и так далее, то есть, собственно, трушность и настоящая оригинальность. Собственно, почему бы и не рассказать о перформанс, потому что, ну, это по меркам White Denim все равно максимально качественно сделанная запись, она просто не удивляет в сравнении с другими записями White Denim. И здесь не то чтобы нет каких-то проходных песен, при этом я для себя хоть и не смог выделить чего-то там неожиданного, но если есть желание и вас вдохновило, то вполне можно послушать перформанс, и как бы это такой, наверное, самый низкий порог. Здесь вот тебя не собьют сразу с толку каким-то набором неожиданных ходов, если ты там какую-то более, наверное, форматную привык музыку, ограничивающуюся какими-то источниками вдохновения слушать, то перформанс будет нормальной точкой входа. А если вот есть желание прямо по харду прочувствовать эту группу и сразу окунуться вот в максимальную глубину, то надо, конечно, начинать с пластинки 2011 года D, либо покрутить пальцем у виска после всех моих хвалебных речей, не поняв, что же здесь, собственно, такого крутого и уникального и необычного, либо полюбить эту группу и после этого советовать всем своим друзьям и тем, кто любит различного рода ретро-рок, и все направления, которые я перечислил в этом обзоре, от психоделика, от блюза, от панка, от прогрессива, от соула, от джаза, от саузерн-рока, какой-то там, не знаю, экспериментальщины. Если вы любите что-нибудь из этого, то собственно, вот White Denim — это группа, которую стоит попробовать послушать и полюбить.